Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И сегодня мы с вами затрагиваем очень интересную тему. На первый взгляд, казалось бы, необычную для нас. Но все-таки это наша история, а мы же говорим об истории.
Это еще и объект, который, в общем-то, очень актуален именно сейчас Великим постом, потому что ныне так у нас режим питания построен, что мы довольно много едим в разных видах картофеля, именно постом и не только постом, вот, но так, в общем-то, было не всегда. Если, положим, в какой-нибудь там Южной Америке, период, когда в Европе было раннее Средневековье, ели картофеля довольно много, то впоследствии, когда европейцы с ним познакомились, они не сразу освоили эту культуру, тем более не сразу освоили именно как средство для питания людей и животных, потому что довольно много из того картофеля, который в мире выращивается, он идет и на корм скоту тоже. Ну, например, свиней, в общем-то, кормят картошкой и в домашнем хозяйстве, и даже в определенных смыслах на промышленной основе. Обычно появление картофеля в России связывают с именем Петра I. Говорится, что вот Петр I был в Голландии, в Нидерландах, и там увидел это блюдо, увидел это растение, ему оно очень понравилось, и он мешок или два передал графу Шереметьеву на то, чтобы он развел эту картошку. Тем не менее, есть сейчас исследователи, которые подвергают сомнению этот факт, и они говорят, нет, даже раньше была картошка на Руси, все-таки новгородцы очень давно поддерживали связь с Западной Европой, там картофель появился раньше, и вот где-то еще до Петра, наверное, при Алексее Михайловиче, появилась первая картошка под Новгородом, под Псковом, но это были якобы первые опыты. Ну что ж, в принципе, может быть, но Петр, он, так сказать, человек весьма энергичный и очень восприимчивый ко всему новому, и поэтому он вроде бы старался, чтобы эта культура у нас привелась. Но, однако, она и после его даже кончины была экзотической, редкое очень блюдо, картофель, и примечательно, что его подавали немножко не иначе, чем сейчас у нас, а именно отваренные, допустим, или как-то еще приготовленные картофельные клубни посыпали не солью, не каким-то там соусом, а сахаром. Считалось, что это такой прекрасный десерт. Ну, при Анне Иоанновне, племяннице Петра I, она с 1730 года царствовала у нас до 40-го. Очень, так сказать, часто за столом ее фаворита, принца Берона, был картофель. Тогда под Петербургом пытались ради этого его выращивать. Но снова-таки это были отдельные опыты ради вот такого высокопоставленного лица. Кстати, любопытно, Берон ведь занимался конными заводами, разведением лошадей. А вот я не знаю, пытался он лошадей кормить картошкой или нет. Я не знаю, вообще лошади будут есть или нет. Хотя, как ни странно, картошку, если, так сказать, заставить, то едят даже овечки. Я сам сталкивался с этим. Один казах прямо вот на моей родине овец разводил, ну, там они все разводили, и он ее старался некондиционной такой картошкой кормить, этих овечек.
Сырым картофелем не отваривал или отваривал?
Я не помню, как было. Наверное, все-таки отваривал. Но тут сложность еще какая. Дело в том, что картофель – это растение семейства посленовых, а в этих растениях есть определенные яды – и в помидорах, и в самом послёне, и вот в картофеле, и вот этот, как он там, батат, или как называется, то, что в тропиках растет, и там тоже присутствует. Поэтому при неосторожном и неправильном употреблении эти яды начинают себя проявлять, и возможны отравления, и были они тем более раньше. Распространение картофеля в России более широким стало тогда, когда случилось несколько неурожайных лет. Во времена Екатерины II уже возделывали картофель на больших участках возле Санкт-Петербурга, Новгорода, в других губерниях. А медицинская коллегия в это время, в 60-х годах, как раз во время начала царствования Екатерины, она даже выходила с особым рапортом в Сенат с тем, чтобы Сенат распорядился более широко культивировать это замечательное растение. Сенат действительно издал постановление, в котором было сказано, что лучший способ борьбы с голодом лежит в том, чтобы разводить те земляные яблоки, которые в Англии называют potatoes, а в других местах земляными грушами или картофелем. Указ Сената рекомендовал и поощрял разведение картофеля для питания людей, для корма домашних животных. Но, в общем-то, на Руси все-таки оставались две таких овощных культур, которые не давали картофелю распространиться, к которому все привыкли и которые, так сказать, веками у нас, ну, начиная, наверное, с крещения Руси, потому что и та, и другая была привезена, наверное, греками, которые вот у нас оказались в связи с крещением Руси, то есть при князе где-то Владимире, и очень-очень распространенная. Это репа и редька. Ну, о репе что ж тут говорить? Почему-то дед посадил не картошку, не что-нибудь иное, а репу. Посадил дед репку. По поводу обоих этих культур, по поводу репы и по поводу редьки, довольно много интересных есть пословиц. Прежде всего подчеркивается, что посевы репы были массовыми. Их много, очень много репы высаживалось, много собиралось, умели ее хранить. И, в общем-то, в течение всего года ее в разных видах ели. Говорят, что на Руси было до 40 или до 50 разных блюд из репы. Репа пареная – это, так сказать, еще самое простое, а так делали очень многое. Мне, кстати, недавно угощали таким салатом овощным, и там присутствовала репа. Вот, и очень даже приятный вкусный салатик получился. Разные пословицы были. Вот, например, «горох да репа – завидное дело. Кто не идет, урвет». То есть так много, что если кто-то вырвет там с краешку этого посева что-то, то это так, ерунда, подумаешь. Много-много садили. Или, например, «репой да брюквой люди не хвалятся». В том смысле, что очень дешевая культура была. Или, например, прямо пословица «дешевле пареные репы за даром отдают». У нас чаще говорят «проще пареные репы», в том смысле, что приготовить ее довольно было, считалось простым делом. Или, например, «кругла да не девка, с хвостом, а не мышь». Загадка такая о репе. Ну и, конечно, редька. Ну, первую пословицу, которую мы вспоминаем, что «хрен редьки не слаще». На самом деле это не вся пословица, а она такая. «Хрен редьки не слаще, а черт полено не мягче». Вот такая интересная пословица. Или, например, «добра снеть и редька, коль нет рыбки». Или вот замечательная пословица: «редька да капуста, а все не пусто». Все-таки хоть что-то, но есть. Или вообще, вот это мне понравилось: «в редьке 5 яств, то есть 5 блюд. Редечка триха, то есть тертая. Да редечка ломтиха, то есть ломтиками просто порезанная. Редечка с маслом, редечка с квасом, да редечка так. 5 блюд. А тут мне еще вспоминается такой церковный анекдот о одном батюшке, который приехал на новый приход. Он такой был скромный человек, в общем-то, надо сказать, малоимущий, и у него даже не было шторочек, чтобы повесить на окна, и все видели, что делается у него в доме. И вот неожиданно пришло письмо такое архиерею, что вот вы пристали к нам батюшку, с виду-то вроде как ничего, а на самом-то деле постов не соблюдает. Великим постом на первой седмице он сало ест. Причем сало-то ест какое-то такое не соленое даже, потому что присаливает. Владыка через какое-то время батюшку вызвал и говорит: «А ты что так уж так это? Ну зачем так это? Ну, хоть бы шторки повесил, если такой голодный. А вообще, говорит, ну не надо, ну, нужно поститься. А потом выяснилось, что батюшка ел просто редьку. Редьку нарезал ломтиками, присаливал и ел. Ну, может быть, квасом запивал. Вот так. Поэтому, в общем-то, огромная масса крестьян по-прежнему в XVIII веке предпочитали именно эти культуры – репку, редьку, капусту, морковь. Но, в общем-то, картошку в это время едят, как правило, в такие просвещенные слои населения, хотя и они иногда выступают против этой овощи, относятся к нему с предубеждением. Например, княгиня Евдокия Голицына называла картофель немецким овощем. Считала, что разведение этого немецкого картофеля, оно подрывает русские национальные достоинства. Ни много, ни мало. Такой крайний патриотизм тоже, наверное, возможен. Кстати, и в других странах картофель не очень быстро прививался. Довольно рано он появился, как ни странно, в странах Северной Европы, а именно в Ирландии и в Англии, хотя первоначально рос в Перу картофель, то есть там несколько теплее в том месте, где картофель выращивали. Вообще в Перу есть и холодные места в горах, ну вот так. И вот там в Англии и в Ирландии выработали какой-то особый сорт картофеля, который хорошо именно в этих странах произрастал. И несколько раз эти страны спасались от голода именно благодаря тому, что достаточно приличные были поля, засеянные картошкой, если не урожай, допустим, на пшеницу или на рожь. Рожь первоначально в Англии тоже выращивали. Ну и, конечно же, овес. И вот таким образом в этих странах были распространены эти культуры еще в XVII веке. А вот во Франции в веке XVIII картофель рассматривался как очень декоративное растение, как растение цветочное, а именно цветы действительно у картошки очень красивые, разных цветов, фиолетовый, может быть, белый, желтенький. И вот дамы эти цветочки на балу прикалывали к какому-то своему наряду и вот выходили такими очень красивыми. Правда, нужно сказать, что, конечно, когда цветочек этот оторвешь, он довольно быстро вянет, поэтому тем более считалось, о, как здорово, какие у них замечательные цветы. В Пруссии для того, чтобы народ заставить выращивать картофель, применяли вообще воинские части. Просто заставляли под страхом того, что какие-то меры будут приняты, и войсковые части проходили по этим прусским фермам и заставляли выращивать. Как ни странно, в Америке не так и много все-таки картошки-то ели в XIX веке. Я просто повспоминал, и вот где мы хотя бы в какой-то мере знакомы с бытом американцев? Вот в то время, в 40-е, скажем, годы XIX века. Из какого романа? Не можете. Да вот очень так просто. «Приключения Гекльберри Финна». Там очень многие такие обыденные вещи, так, мимоходом описаны. Кроме того, что там, так сказать, блестящие психологические портреты, прекрасные образы, очень светлые, и этого Гека, и Джима. Но вот там есть и что едят, и как едят. И вот, например, когда Гек живет на острове с отцом вместе, когда отец там его запирает, потом он бежит, и вот выясняется, что они припасли для того, чтобы жить там. Они припасли мешок кукурузной муки, мешок пшеничной, какой-то такой большой кусок соленого и прокопченного окорока, так что можно было его, ну, даже вот летом или весной, наверное, хранить, потому что следующими эпизодами наводнения описывается весной, не страшно. Но ничего о картошке не говорится. Когда Джим и Гек сплавляются на плоту, то чаще всего они там даже на плоту готовили, и готовили чаще всего кукурузные лепешки, ловили рыбу, где-нибудь там иногда урывали какой-то кусочек сальца или еще что-нибудь такое, но о картофеле тоже почему-то ни слова. Видимо, не столь он действительно еще в то время даже в Америке был. И вообще в Соединенных Штатах массово в пищу пошел картофель тогда, в XX веке, когда его начали промышленно перерабатывать и делать из него, ну, нечто вроде таких полуфабрикатов. Сразу человек берет, хоп-хоп-хоп, и из этого мигом можно сделать там пюре, например. А это уже что здорово, это уже гарнир и прочее. В России некоторые старообрядцы категорически не принимали картофель, называли картофель чертовым яблоком, плевком дьявола, плодом блудницы и так далее. Очень-очень жесткая такая была у них реакция почему-то. Старообрядцы, конечно, прежде всего сопротивлялись долго и упорно тому, что заставляют или просто советуют, или если кто-то рядом с ними выращивает картофель, они уже относились к этому весьма настороженно, иногда даже враждебно. И еще в 1870-х годах в некоторых таких подмосковных даже селах, не где-то там в Сибири, крестьяне не сажали картофеля на своих полях. И недавно матушка моя, как и многие женщины сейчас, очень любит смотреть по компьютеру, так сказать, советы разных блогеров, которые советуют что-то приготовить, в том числе какие-то постные, не постные, разные, в общем, вещи. Там действительно очень интересные рецепты, все показывают. И вот какой-то мужчина, причем он не просто так, он какой-то шеф-повар такой. И вот я не помню, какое он блюдо, там, ну, что-то такое овощное, типа салата, не салата. Или это суп какой-то был, наверное, все-таки какой-то суп. И он говорил, это, говорит, я буду делать так, как делали на Руси, а вообще, я, говорит, из села, а он по возрасту такой, что детство его, скорее всего, прошло, ну, где-то в 50-е годы. Так вот, у нас в селе вообще картошку почти не выращивали, как это ни странно, зато много сеяли репы.
В 50-е годы, 20-го столетия.
Да, да. Там, видимо, что-то выращивалось основное, вот как в колхозе. Может быть, лен выращивался, может быть, еще что-то такое. В том смысле, что овощи – это было не то, почему прислан план. Нужно, вы должны столько-то центнеров там, или там тонн вообще поставить. Этого не было, видимо, именно по этому поводу, а что-то другое было. И вот они по старинке выращивали репу. Мы сегодня, собственно говоря, почему я решил об этом рассказать? Потому что в процессе распространения картофеля на Руси были ли такие драматические или даже трагические страницы, как картофельные бунты. В середине или в первой половине XIX века крестьяне, они делились на три категории. Были государственные крестьяне, этих, кстати, было, по-моему, чуть ли не больше всего. То есть это, вообще-то говоря, были не такие крепостные, как мы привыкли их видеть из художественной литературы. Это не такой человек, как Герасим у барыни в Муму или еще где-нибудь. Это практически свободные люди. То есть они могли перемещаться, соответственно, где-то куда-то идти на какой-то промысел. Пошли мужики там, ну, работать где-то в каких-то лесах или еще что-то такое, заниматься вообще такой деятельностью, как открывать небольшие предприятия, некоторые даже фабрики открывали. Более того, эти государственные крестьяне доходили до того, что имели собственных крепостных в соседнем селе, где был барин, они могли прийти к нему и сказать, вот мы слышали, у вас затруднения большие, а не можете ли вы уступить нам? Оформить мы это не можем, но мы верим вашему дворянскому слову, что вы не потребуете обратно этого человека. А вот мы вам заплатим, но вы, ну, вот этого кузнеца, вот этих трех девок и еще кого-нибудь нам передадите. Они нам нужны в наших хозяйственных всяких делах. И такие тоже были. Это были государственные крестьяне. Кстати, в государственные крестьяне попали многие те, кто раньше был крестьянином на церковных землях, на монастырских и так далее. Были частновладельческие, это те, у кого был барин и так далее, это то, что нам более-менее, так сказать, чуть-чуть известно. И были удельные крестьяне. Удельные крестьяне – это слово «удел». Удел – это то, чем владеет член, допустим, княжеской семьи. Вот, например, у князя несколько сыновей, и вот он потом сыновьям своим раздает уделы. Такой-то город и столько-то деревенек при нем, другой город, это тебе. Вот. И удельные крестьяне – это крестьяне, которые составляли, так сказать, не совсем собственность, они были в общей собственности членов царской семьи. Вот были кабинетские земли, то, что принадлежало царской семье, и были вот удельные крестьяне несколько ранее, чем эти кабинетские земли. То есть это то, что им принадлежало. Чаще всего эти крестьяне были на оброки, то есть они должны были выплатить определенную сумму там денег, хотя иногда их привлекали и на какие-то общие работы, потому что часть земель нужно было как-то обработать непосредственно. Их положение было среднее между государственными крестьянами, почти свободными людьми, и частнособственническими, несколько лучше, чем последние, и несколько хуже, чем первые. 10 марта 1834 года было предписание департамента уделов. Нужно было посеять картофель на казенных запашках как средство предотвращения голода. Дело в том, что начало 30-х годов в России были очень неурожайными, и действительно в некоторых губерниях голод начался. Ну, не такой страшный, как через несколько десятилетий будет, с которыми вот многие прогрессивные люди российские, так сказать, боролись и пытались тут помочь людям, но, тем не менее, ощутимый. И вот после этого неурожая зерновых решили, что нужно крестьян заставить, чтобы они хоть какое-то количество обязательно засеяли картофелем. Картофель вообще-то крестьянам был уже известен. Некоторые даже разводили его на собственных огородах. Но картофель не был тогда еще такой полевой культурой, где бы массовые площади им засевались и так далее. И как ко всему новому, крестьяне относились к этому с большой настороженностью, что бы это такое, тем более, что правительство не выдумает, все всегда оно хуже будет нам. Вот. И возникают волнения во Владимирской губернии, в Вятской, в Оренбургской, в Осиновском уезде, Пермской губернии. В эти волнения были вовлечены десятки тысяч крестьян. Ну, там они говорили, что то, что сейчас правительство делает, очень неправильно, потому что, говорит, оно не дает семя для посева. То есть, может быть, действительно, в некоторых местах это не было организовано, и приказывают сеять, но непонятно чем. Во-вторых, говорят, они говорили, что это обременительная, как новая обязанность для них. Не хочу, не буду, и все. В-третьих, они говорили, вот земли, которые вы отводите для картофеля, на них ничего не уродится, поэтому неправильно это тоже. Говорилось о том, что само предписание какое-то невнятное, непонятное, как там его осуществить, не понимаем. И кроме того, конечно, как всегда, при начале какой-либо кампании у нас в России, испокон веков, и сейчас, и в будущем, к сожалению, это будет, начинается огромный произвол местного начальства, которое будет что-то такое заставлять, даже то, что, может быть, в этом постановлении и нет, лишь бы отчитаться наверх. А многие из этих местных начальничков, они вымогали деньги за освобождение от этой повинности.
В принципе, мужички, наверное, тоже, и как современные,
конечно,
чиновнички.
Мужички, ладно, не будете вы сеять эту картошку, раз не хотите, но вот вы должны столько-то, столько-то вот ему, мне и вот этому господину выдать. И, конечно, самые разнообразные слухи, что посеявших картофель на общественных участках обязательно переведут под барина. Вот почему-то так. Вот такой рассказ, связанный отчасти с Великим постом и с историей нашей Родины, в основном в XIX веке.
Ну, слушай, спасибо большое, отец Виталий. Я думаю, что нашим радиослушателям было действительно очень интересно услышать историю освоения картофелем территорий российских. Думаю, это, наверное, это полезно. И спасибо вам огромное. Всего доброго и до новой встречи.
Всего доброго. До свидания.